Приветствую вас, дорогие братья и сестры. В одном городе мне рассказали такую историю. Говорят, она произошла на самом деле. Как бы странно и необычно она не звучала. В стародавние времена один диакон проводил похороны умершей сестры. Он был человек своеобразный, и он все переживал, что сейчас уже не происходят такие чудеса, как описаны в Новом Завете. И вот он решил испытать, получится ли у него то же, что у Христа и апостолов. И вот когда похоронная процессия шла по улице, а там, знаете, много присутствовало и неверующих людей, это был небольшой городок, так что люди друг друга знали. И вот в то время, когда эта похоронная процессия шла по улице, он вдруг поворачивается к открытому гробу и говорит зычным голосом: «Мария, тебе говорю, встань!» Ничего не происходит. Тогда он опять повторяет: «Мария, тебе говорю, встань!» Опять со стороны гроба никакого движения. Но диакон не теряет надежды. Он снова произносит: «Мария, тебе говорю, встань!» Она так и не встала. В воздухе повисло практически вот физически ощутимое напряжение. Неверующие с интересом поглядывают: «Ничего себе! Мы никогда такого в своей жизни не видели». Верующие думают: «Он что, с ума сошел? Позор-то какой!» Но диакон, ни капельки не смутившись, все тем же зычным голосом и с такой же возвышенной интонацией произносит: «Ну тогда и лежать тебе в гробу до второго пришествия». Ну, мол, сама виновата, я же предлагал. В чем была его проблема? Он использовал такой же метод, как у Христа и апостолов. Помните, как Христос, обращаясь к умершей девочке, сказал: «Девица, тебе говорю, встань!» И вот этот вот диакон использовал такой же метод, как у Христа. Но проблема в том, что он не имел силы, как у Христа. И вот эта история ярко и наглядно показывает, что метод и сила – это не одно и то же. Метод не гарантирует силы. И сила не обязательно на 100% привязана к методу. Сегодня мы с вами будем говорить еще об одном важном конкуренте благодати. Помните, мы начали уже разбирать конкуренты благодати. Так вот, сегодня поговорим еще об одном. Я назвал его методизмом. Методизмом. Но не в смысле одноименной христианской деноминации, а в смысле переоценки роли метода в христианском служении. Методизм или переоценка метода в христианском служении – это недоверие Божьей благодати в ее служении другим людям. Методизм или упор на метод – это недоверие Божьей благодати в служении другим людям. Методизм в нашем определении – это ставка на метод или на человеческие способности. Конечно, эта проповедь будет, наверное, наиболее актуальна для всех, кто несет какое-либо служение, особенно публичное служение, для проповедников, для наставников в воскресной школе, для лидеров малых групп, для душепопечителей и так далее. Для всех тех, кто так или иначе занимается с людьми в церкви, эта проповедь будет особенно актуальна. Но и не только для них. Я убежден, что всем христианам важно мыслить об этом правильно. – И я убежден, что правильное понимание этой темы обязательно влияет на духовное здравие церкви. Итак, давайте рассмотрим вот эту вот ошибку методизма. Как мы сказали, это ставка на метод или на человеческие способности в служении другим людям. Мы рассмотрим ошибку методизма в евангелизации, в душепопечении и в проповеди. Ошибка методизма в евангелизации. Как-то я стал невольным свидетелем одного разговора. Дело было в аэропорту. Я ждал своего рейса, и рядом со мной располагался человек, и он по телефону громко разговаривал. Так что я, даже если бы хотел не слышать всего, что он говорил, я бы не смог. Он находился рядом и говорил очень громко. И вот из его разговора, в котором я слышал, разумеется, только одну сторону, я не мог слышать, что отвечает его собеседник. Но из этого разговора я сделал вывод, что этот человек христианин. И он рассказывал о совершаемом им служении. Из его речи я понял, что он, скорее всего, является харизматом. И он совершает служение, связанное с доставкой и распространением продовольственных пайков. И вот он рекламировал этот метод, который применяла его церковь, или, может быть, его какая-то миссия в евангелизации. Он рекламировал этот метод своему собеседнику по телефону. И он рассказывал. В общем, говорил он, раскладка такая. Раздаешь 400 пайков, на служение приходят 100 человек, из них обращаются 10. Заметьте, раздаешь 400 пайков, на служение приходят 100 человек, из них обращаются 10. Ну, по-видимому, это какая-то статистика, которую они вели вот из опыта своего служения. Но заметьте, получается, что это метод с гарантированным результатом обращения определенного процента людей. На самом деле, я искренне сомневаюсь, что вот эти вот 10 действительно являются подлинно обращенными людьми. Это нужно еще посмотреть, к чему они обратились и во что они обратились, и как с этим всем связаны продовольственные пайки. Но оставим пока этот разговор в стороне, обратим внимание на ошибку самого человека. Он как раз и совершил ошибку методизма в евангелизации. Он подумал, что вот такой вот метод – это и есть залог или гарантия успеха для обращения людей ко Христу. И если только распространить этот метод максимально широко, то скоро, наверное, весь мир покается. Однако, что говорит Священное Писание? Священное Писание говорит, что человеческий метод, человеческие способности и любые приемы, которые мы можем использовать или могли бы использовать, не гарантируют духовного спасения. Христос говорил Никодиму в Евангелии от Анна, 3 глава, 8 стих, он говорил, «Дух дышит, где хочет». И голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа. Действительно, мы слышим ветер, мы видим проявление ветра по звуку и по движению листьев. Вот проявление ветра, но мы не знаем, откуда он приходит и куда уходит. Мы не знаем, когда повеет следующее движение ветра. Это, в общем-то, от нас не зависит. И Христос говорит, так же бывает со всяким рожденным от Духа. Иными словами, ты увидишь только плоды в жизни человека, ты увидишь изменения в его жизни, однако ты не знаешь, откуда это пришло. Ты не можешь это гарантировать, ты никак не можешь это смоделировать своим методом, своими человеческими силами. Мы также допускаем ошибку методизма в евангелизации, когда мы думаем, ну, я не проповедник, я не красноречив, я не знаю ответов на все вопросы. Поэтому я лучше буду молчать. Вы никогда не задумывались, что это недоверие Божьей благодати в евангелизации, в служении другим людям? Мы думаем, что вот если бы только я был красноречивым, или если бы только я знал ответы на все вопросы, или если бы я был более коммуникабельным и умел быстро находить контакты, выстраивать отношения с людьми, вот тогда бы через меня покаялось много людей. Это ошибка методизма. Мы делаем ставку на наши человеческие способности и на тот метод, который мы могли бы использовать, вот если бы только мы были другими людьми. Но разве от этого зависит обращение людей? Дорогие друзья, дело не в методе, дело не в наших человеческих способностях, поэтому мы не должны вот таким вот образом рассуждать, ну раз я не красноречивый, и раз я не очень коммуникабельный, то я буду молчать и никому не буду говорить о Евангелии, потому что все равно никто не уверует. Это недоверие Божьей благодати. Послушайте, что говорит Писание о том, как на самом деле Господь дает обращение людям. 1 Коринфянам 3 глава 6 стих, 1 Коринфянам 3, 6. Апостол Павел говорит, «Я насадил, Аполлос поливал, но взрастил кто? Бог». Заметьте, не сам апостол Павел взрастил, и не Аполлос взрастил. Вот было два прекрасных служителя. Они были разными, у каждого из них были свои дарования, свои способности, свои сильные и слабые, наверное, стороны в чем-то. Но не они взрастили вот это вот семя благовестия, так что люди уверовали и обратились ко Христу. Они лишь выполняли работу, они доносили истину до людей. А кто взращивал вот это зерно истины? Бог. Деяния, 16 глава, 14 стих. И одна женщина из города Фиатир именем Лидия, торговавшая багряницей, чтущая Бога, слушала. И Господь отверз ее сердце внимать тому, что говорил Павел. Заметьте, не Павел своими способностями расположил ее, чтобы она стала внимать. Не апостол Павел, благодаря удачному и правильному методу ведения разговора или построения служения, или методу проведения евангелизации, расположил ее сердце. Кто расположил сердце? Бог. Поэтому, дорогие друзья, дело не в методе и не в наших человеческих способностях. Мы должны быть просто верными Богу в том, что Он нас призывает делать. Верными в том, чтобы просто говорить людям Евангелие, возвещать людям библейскую истину, знакомить их с Иисусом Христом. И мы должны доверять Божьей благодати в том, что Он совершит свою работу. Как в книге пророка Исаии, 55 главе, 11 стихе Господь говорит, Исаия 55, 11. Бог говорит: «Так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его». Дорогие друзья, если только в ваших устах будет звучать Слово Божье, то вот вам библейское обетование. Бог говорит: «Слово мое не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно». Поэтому, если только в ваших устах будет звучать Слово Божье, Бог будет через вас совершать то, что Ему угодно. Это не гарантирует стопроцентного обращения всех людей. И это даже не гарантирует того, что будет обращаться один человек с какой-то регулярностью, допустим, один человек в неделю, или один человек в месяц, или, может быть, даже один человек в год. Нет такой гарантии, но если только Слово Божье звучит из ваших уст, то оно никогда не останется бесплодным. Бог совершит через него свою работу. Уповайте на Божью благодать. Иногда, когда вы будете говорить Слово Божье неверующим людям, вы будете сажать семена на почву, на которой еще пока никто никогда не сажал. Вы, может быть, впервые скажете какие-то слова из Евангелия, слова о Христе, о которых человек никогда не задумывался раньше. И это будет, может быть, первое семечко истины, зароненное в его душу. И Бог через вас уже совершает свою работу. Его слово уже не вернется к нему тщетным, но совершит то, для чего Бог его послал. В других случаях вы, может быть, будете поливать семена, которые посадил другой человек. Может быть, до вас кто-то уже говорил этому человеку о Христе. Может быть, он увидел фильм «Иисус» и оттуда услышал Евангелие. Может быть, он прочитал что-то из Библии и там услышал Евангелие. Может быть, на уроках по истории религии, когда объясняли христианство, он услышал какую-то крошечную частичку истины. И вы теперь добавляете к этому еще Божье Слово, и вы тем самым поливаете то семя, которое кто-то посадил до вас. Вы можете еще не увидеть никаких всходов, но Слово Божье не возвращается тщетным. Оно обязательно совершит свою работу. Доверяйте Божьей благодати в благовестии другим людям. Ну и, наконец, иногда мы с вами будем видеть, как у нас на глазах созревает плод. Это значит, что это семя было посажено давно кем-то другим. И наверняка кто-то другой поливал это семя. Может быть, на протяжении многих лет этот человек сталкивался с библейской истиной, и эта истина потихонечку росла и росла в его сердце, когда, наконец, мы застали его в тот момент, когда этот бутон уже готов распуститься. Мы застали его в момент, близкий к плодоношению, и мы только чуть-чуть добавили библейскую истину, и Божья благодать как раз-таки произвела плод обращения, покаяния этого человека. Такие случаи тоже Господь по своей благодати будет нам посылать. Но, дорогие друзья, нам нужно уповать на Божью благодать в свидетельстве другим людям. И ни в коем случае не допускать ошибки методизма, когда мы думаем: «Ну, если бы только я знал правильный метод». Ну, если бы только я обладал большими способностями, то я бы взрастил. Нет, никогда бы вы не взрастили. И Господь избирает слабое. Господь избирает немощное для того, чтобы совершать свой труд. Будем лишь верными Ему в том, чтобы совершать то, к чему Господь нас призывает, неся Его истину в этот мир. И будем уповать на Божью благодать, которая будет совершать свое дело в благовестии. Итак, это была ошибка методизма в евангелизации. Следующее, что мы рассмотрим, это ошибка методизма в душепопечении. Ошибка методизма в душепопечении. Вообще, рассуждая об опасности методизма, нам нужно быть очень осторожным, особенно в некоторых сферах. Ведь, задумайтесь, мы никуда не уйдем от самого понятия «метод». Даже если мы скажем, что в душепопечении мы не будем пользоваться никаким методом, это уже само по себе есть метод. Да? Это уже определенный подход. Даже если мы скажем, что мы не будем ничему учиться, мы просто откроем Библию наугад и будем читать человеку наугад, это уже метод. Хотя мы отвергли все остальные методы, но это уже есть какой-то метод. Так можем ли мы вообще говорить об ошибке методизма? На мой взгляд, да, можем. И на мой взгляд, эта ошибка весьма-весьма актуальна. Ошибка методизма в душепопечении совершается тогда, когда душепопечение становится делом профессионала. Послушайте внимательно. Ошибка методизма в душепопечении совершается тогда, когда душепопечение становится делом профессионала. То есть, когда душепопечителю, человеку, отводится роль специалиста, который при помощи своего специального знания, умения вести беседу, умения задавать вопросы, правильные вопросы, умения вникать в мышление и внутренний мир подопечного, совершает работу над его сердцем. Задумайтесь еще раз над этим и постарайтесь вот в это вникнуть. Ошибка методизма в душепопечении совершается тогда, когда душепопечителю отводится роль специалиста, который при помощи своего специального знания, при помощи умения беседовать с человеком, задавать правильные вопросы, делать правильные наблюдения за его мышлением, вникать в его мышление, вникать в его внутренний мир. И вот этот человек, обладающий таким специальным набором навыков, умений, знаний, он вникает в мышление, внутренний мир и совершает работу над сердцем подопечного. Ну, не обязательно прям сам совершает, как в гипнозе, но наводит его, и вот своим экспертным знанием, профессиональными навыками он ведет человека, чтобы человек там сам потрудился над своим сердцем и изменил свое сердце. Дорогие друзья, при таком подходе благодать отступает на второй план. А на первый план выступают экспертные навыки душепопечителя. И это будет ошибкой методизма. Один из вариантов ошибки методизма в душепопечении звучит примерно так, когда мы рассуждаем. Ну вот раньше я не знал какого-то метода душепопечения. У меня была Библия, я знал библейское учение о грехе, о борьбе с грехом, об освящении, о благодати, о спасении. Я знал вот это вот библейское учение, но я не мог эффективно совершать душепопечение. Почему? Потому что я не знал вот этого метода. Я чувствовал себя, как будто бы у меня руки связаны. Я просто ничего не мог сделать. Да, я знал библейскую информацию, но я не знал, как ее применить, потому что нет метода. Дорогие друзья, это ошибка методизма, и это серьезная, серьезная ошибка. Серьезная проблема, которая конкурирует с благодатью, борется с благодатью. А вот теперь я узнал этот метод душепопечения, и, пользуясь им, теперь я стал более эффективным душепопечителем. Или еще одна разновидность вот этой вот ошибки методизма в душепопечении. Ну, вот если я обращусь вот к этому человеку для помощи, ну, я знаю, он хороший христианин, я знаю, что он любит Бога, я знаю, что он знает Библию. Да, у него есть ответы из Библии на вопросы, но все-таки вот он не сможет мне так сильно помочь в моих проблемах, как вот тот человек. Вот если я обращусь к тому душепопечителю, то тогда работа над моим сердцем будет на 50% более эффективной. Так зачем же тратить свое время впустую и обращаться вот к этому душепопечителю, который менее эффективно работает? Видите проблему? Это серьезная проблема, когда человек наделяется первенством. У него есть экспертные навыки, и он совершит свою работу над моим сердцем. И мы сильно-сильно недооцениваем Божью благодать. Божья благодать отступает уже на второй план. Потому что мы думаем, что нам нужен специалист. Но, дорогие друзья, дело не в методе душепопечения. И дело даже не в искусстве человека, который ведет беседу, хотя здесь бывают более искусные люди или менее искусные люди. Но самое главное не в этом. Дело в благодати Бога, действующего через уникальных людей, через истину. Дело в благодати Бога, который действует через свою истину. Дело в благодати Бога, который духом своим изменяет сердце человека, а не при помощи экспертных навыков задавания вопросов. Это серьезный вопрос. Это вопрос, от которого зависит здоровье церкви. Послушайте, что говорит об этом Писание. Апостол Павел в послании к Ефесянам 3 главе говорит об этом. Я бы очень хотел, чтобы по возможности все открыли со мной Писание и посмотрели несколько текстов. Ефесянам 3 глава, 14-21 стихи. Ефесянам 3 глава с 14 стиха. Вы можете открывать пока, я начну уже читать. Павел пишет: «Для сего преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа». Для чего? Для того, чтобы церковь духовно возрастала, для того, чтобы она боролась с грехом. То есть для функции душепопечения. «Я преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа». Заметьте, апостол Павел, который наверняка был не только искуснейшим благовестником, но и был очень опытным душепопечителем. Более того, он был экспертом, который знал от Бога ответы на все душепопечительские вопросы. Церкви обращались к нему с душепопечительскими вопросами, и он пишет в своих посланиях ответы на эти душепопечительские вопросы. Но заметьте, он прекрасно понимал, что дело не в его экспертных навыках, а в том, что совершит Господь. «Для сего преклоняю колени». Он много посвящал времени молитве о своих подопечных. «Преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от которого именуется всякое отечество на небесах и на земле. Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке». Кто может сделать человека твердым для борьбы с грехом? Мы здесь прочитали. Да даст вам. Кто даст? Бог. По богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке. Его дух совершает работу. Вот оно, первенство благодати. «Верую вселиться Христу в сердца ваши». Только если Христос через веру вселится в сердце человека, тогда Христос совершит свою работу. «Чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви...» Как человек становится укорененным и утвержденным в любви? «Силою Духа Святого», вот о чем мы здесь читаем, «могли постигнуть со всеми святыми, что есть широта и долгота и глубина и высота». То есть вот постичь все качества любви Христовой и уразуметь превосходящее разумение любовь к Христову. Для чего? «Дабы вам исполниться всей полнотой Божию». Если благодать Божья наполняет вас, если сила Святого Духа наполняет вас, то вы будете правильно решать проблемы, правильно решать конфликты, правильно бороться с грехом. Вы будете иметь для этого силу. И обратите внимание на 20 стих. «А тому, кто действующую в нас силою, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем. Тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды от века до века. Аминь». Кто же может совершить работу в сердце человека? Только Бог. «Тому, кто действующую в нас силою, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем». А как же экспертные навыки душепопечителя? Они второстепенны. Да, есть люди более опытные в душепопечении, менее опытные в душепопечении. Это совсем не означает, что более опытный в душепопечении человек окажет более качественную помощь. Совсем не далеко не всегда это так. Дело в благодати Бога, который действует на сердце человека. И дело не в умении душепопечителя задавать вопросы. И дело не в умении делать правильные наблюдения за сердцем человека. Душепопечитель – это не хирург, который совершает сам скальпелем операцию. Как только душепопечитель берет на себя роль хирурга, который берет в свои руки работу над сердцем человека, пиши пропало. Душепопечитель стал психотерапевтом. И я знаю, о чем я говорю, потому что я учился в мединституте, и я изучал клиническую психологию и психотерапию, и я прекрасно понимаю, что душепопечение часто превращается в психотерапию, потому что я имею возможность сравнивать, я смотрю и говорю, это не душепопечение. Вы называете это душепопечением, кто-то называет это душепопечением, но это психотерапия, это то, что мы делали в мединституте. Дорогие друзья, христианский подход к душепопечению коренным образом отличается упором на благодать. Не душепопечитель выступает экспертом, совершающим операцию на сердце. Душепопечитель лишь открывает истину Слова Божьего и направляет при помощи Слова Божьего к истине человека, предоставляя Духу Святому совершать работу. Душепопечитель много молится о подопечном и вместе с подопечным, и учит подопечного много молиться, потому что только где много молитвы, много силы. Мало молитвы – мало силы. И если душепопечитель не учит подопечного много молиться, то он уповает на человеческие способности, свои или самого подопечного, потому что ожидается, что подопечный будет вникать в себя, работать над своим сердцем, но это не в его власти тоже. Где здесь молитва? Где упование на Божью благодать? Кто может сделать в нас большую работу? 20 стих. Кто действующую в нас силу может сделать несравненно больше всего, о чем мы просим или о чем помышляем? Господь способен совершить огромную, колоссальную работу над нашим сердцем. Он способен, как искусный скульптор, нас преобразить в образ Иисуса Христа. Бог это может сделать. И мы должны уповать на Его благодать в душепопечении. Если мы пренебрегаем этим, то мы совершаем большую ошибку. Мы сказали уже, что совсем от слова «метод» мы не можем уйти, да, потому что любой подход можно назвать, в общем-то, методом. Так какой же метод в душепопечении будет ставить в центр душепопечения благодать? Может быть, метод душепопечения, который в центр ставит экспертные навыки человека – душепопечителя, или в центр может ставить способности самого попекаемого, его внутреннюю работу над своим сердцем. Может быть такой подход к душепопечению, но здесь благодать оттесняется на второй план. Какой же метод душепопечения, где благодать ставится в центр, на передний план? Позвольте показать вам несколько текстов в Священном Писании, которые указывают на вот этот вот метод изменения, в центре которого стоит благодать. Откройте, пожалуйста, 2 Коринфянам 3 глава 18 стих. 2 Коринфянам 3 глава 18 стих. 2 Коринфянам 3, 18. Я специально жду, чтобы вы открыли. Это всего один стих. Мне хотелось бы, чтобы вы прочитали его вместе со мной, имели возможность посмотреть на него. Вот он, механизм изменений в жизни человека. «Мы же все, открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа». Обратите внимание, во-первых, давайте с конца этого стиха пойдем. Кто совершает работу по преображению нас в образ Иисуса Христа? Господень Дух. Здесь говорится, как от Господня Духа. По-другому можно перевести, поскольку это делает Дух Святой, Господень Дух. Это совершает Святой Дух. Но каким же образом, через что Дух Святой совершает свою работу? Это происходит тогда, когда мы открытым лицом, как в зеркале, взираем на славу Господню. Тогда мы преображаемся в тот же образ. Смотрите, на что мы смотрим, тому мы и уподобляемся. На что мы смотрим, тому мы и уподобляемся. Чем дольше мы смотрим на какой-то предмет, тем более мы становимся похожими на него в духовной жизни. Поэтому люди, вы замечали, когда они любят какого-то человека, они становятся на него похожими. Они в чем-то ему невольно подражают. В свое время мы часто подражали Виктору Семеновичу. мы до сих пор это делаем, мы потому что любим его, и когда мы смотрим на него много, мы видим его служение, мы видим его проповеди, мы подражаем ему и подражаем ему даже в проповедях. Но это и в бытовой жизни происходит. Когда неверующие люди смотрят на какого-то кумира, следят за жизнью своего кумира, они становятся более похожими на него. Когда мы смотрим на телевизор, когда мы смотрим на всякие примеры из этого мира, если мы очень много на них смотрим, мы невольно начинаем им подражать. На что мы смотрим, тому мы и уподобляемся. Так на что же нам нужно взирать, чтобы нам измениться в своей жизни, чтобы наше сердце поменялось и чтобы мы стали угодными Господу? Мы должны взирать на славу Господню, как здесь сказано. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ. Очень благодарен я хору, который вот перед этим спел песню «Чудное озеро Генесарецкое». Вот в этой песне как раз отражена вот эта идея. Почему же Христос неясно в нас отражается, как Он отражался в водах, да? Если бы мы были как озеро Генесарецкое, если бы Христос вот ходил по нам или рядом с нами был, находился всегда, мы как озеро, как вода отражали бы Его образ. Так и происходит, дорогие друзья. Когда мы смотрим на образ Иисуса Христа, чем больше мы насыщаемся, пропитываемся вот этим образом, тем больше Он отражается в нашем сердце. И кто совершает вот эту работу? Дух Святой, как мы здесь прочитали. Преображаемся в тот же образ, как от Господня Духа. Но как же мы можем взирать на славу Господню? Вы скажете, это хорошо, это понятно. Если мы смотрели бы на Христа, если бы Он был всегда рядом с нами, то мы бы становились подобными Ему, как ученики становились подобными своему учителю, так что их узнавали издалека. Но проблема-то в том, что нет Иисуса Христа в Его видимом присутствии рядом с нами. Мы не можем физическими глазами на Него посмотреть. Так как же нам взирать на славу Господню? Вы знаете, когда апостол Павел писал эти слова, Христос уже был на небесах, Он уже вознесся. Поэтому, когда писал апостол Павел вот эти слова, он не подразумевал только лишь физическое созерцание или наблюдение за жизнью Иисуса Христа. Что же оставалось в его время, вот когда он писал эти слова, что же оставалось людям делать, чтобы взирать на славу Господню? Где они могут увидеть эту славу? В Священном Писании. В Священном Писании. А посмотрите, это дальше говорится, вот, 3 глава, 18 стих, это последний стих главы, а посмотрите на 4 главу. Мы знаем с вами, что первоначально деления на главы не было, так что это не отдельные какие-то произведения, это один сплошной текст. Нумерация глав дается нам для удобства, чтобы нам легче было находить места. Но читать нужно подряд. Так вот, давайте читать подряд. Как же происходит вот это вот взирание на славу Господню? Где мы можем увидеть эту славу Господню, чтобы преображаться в тот же образ? Читаем дальше 4 глава с 1 стиха. Павел пишет, поэтому, он делает вывод из того, о чем он говорит, о взирании на славу Господню, поэтому, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем. Ого, служение, это связано со служением. Оказывается, апостол Павел в своем служении проявлял каким-то образом славу Господню, так что другие люди могли на нее взирать. Как же? Второй стих. «Но отвергнув скрытные и постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая Слово Божие, а открывая истину». О, вот как происходит взирание на славу Господню, когда мы не искажаем Слово Божие, а когда мы открываем истину. Когда истина Слова Божье открывается перед нами – тогда и происходит взирание на славу Господню. И причем это касается не только евангельских повествований о жизни Иисуса Христа. Это касается всей Библии. Вся Библия в разных оттенках и с разных сторон раскрывает нам славу Господню. Когда мы читаем о сотворении мира в бытие, это показывает нам славу Господню как Творца. Когда мы читаем о грехопадении человека – и о Божьем суде, это открывает нам славу Господню как судьи. Когда мы читаем об избавлении Ноя, это открывает нам славу Господню как спасителя. Когда мы читаем у пророков о будущем Божьем царстве, это открывает нам славу Божью, который будет править вот в этом славном царстве над всем миром. Когда мы видим Божьи законы, Божьи заповеди, это открывает нам тоже славу Божьего нравственного характера, насколько Он велик и совершенен и свят. Когда мы слышим у пророка Исаии, как ангелы взывают «Свят, свят, свят Господь Саваоф», мы созерцаем Его славу. И ангелы нам вторят: «Вся земля полна славы Его». И уж, конечно, когда мы читаем евангельские повествования о славе Христа, о Его делах, о Его учении, о том, что Он совершил для нас, мы взираем на славу Господню. Поэтому я очень благодарен Виктору Семеновичу за его книгу «Крестный путь Иисуса Христа», последняя его книга, недавно вышедшая. Она рассматривает как раз вот эти вот, этот аспект, она раскрывает славу Господню. И такие книги очень сильно помогают нам для духовного роста. Ну, не только это, многие другие такие книги. Дальше посмотрите, что апостол Павел пишет в третьем стихе. Он говорит: «Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих». Он пишет о благовествовании. Слава Господня раскрывается перед нами через благовестие, когда мы проповедуем истину. О, проповедь? А разве проповедь может быть душепопечением? Ага. Писание говорит «да». Кто говорит «нет»? Писание говорит «да». Благовествование, когда мы проповедуем истину, оно раскрывает славу Господню, и это преображает, это совершает душепопечительскую работу в сердце человека. Кто это производит? Как от Господня Духа. Четвертый стих. «Для неверующих закрыто благовествование, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествование о славе Христа». Теперь вы можете ясно увидеть, что я ничего не добавляю и не придумываю. Я не просто захотел проповедь превратить в душепопечительское средство, но это прямая взаимосвязь в контексте. Благовествование о славе Христа. Слава – это то самое слово, которое мы видели в 3 главе 18 стихе. Как мы преображаемся, как происходит преображение в нашем сердце, когда мы взираем на славу Господню. 4 глава, 4 стих – благовествование о славе Христа. Как мы видим славу Христову, в том числе и в проповеди. Не только в проповеди, но это одно из важнейших душепопечительских средств, когда мы взираем на славу Господню в благовествовании, в проповеди, как она раскрывается. Это преображает нас изнутри. 6 стих. «Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца». О чем он говорит здесь? Когда Бог озарил наши сердца? Мы пропустили 5 стих. «Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа». Когда происходит проповедь? Когда кто-то проповедует Иисуса Христа, Господа, проповедь, когда мы проповедуем, тогда Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа. Вот оно, взирание на славу Господню, дорогие друзья. Взирание на славу Господню происходит тогда, когда мы слушаем проповедь истины. Взирание на славу Господню происходит тогда, когда мы вникаем в Священное Писание и когда мы соприкасаемся с истиной Слова Божьего. Тогда мы взираем на славу Господню. Взирание на славу Господню происходит тогда, когда мы читаем богоцентричные книги, христоцентричные книги, в которых на первом месте стоит Бог и рассматривается Его качество, Его деяния в этой истории, Его милость, Его спасение. Тогда мы взираем на славу Господню. А когда мы взираем на славу Господню, что происходит в нашем сердце? Под действием Святого Духа, конечно, мы молимся при этом, молимся об этом же самом, под действием Святого Духа наше сердце преображается в тот же образ. И вот откуда мы получаем силу для преображения. Послание к Евреям, 12 глава, с 1 по 3 стихи. Евреям, 12 глава, с 1 по 3 стихи. Там тоже говорится о борьбе с грехом и о терпении. Там говорится о необходимости отвергнуть всякий грех, о который мы спотыкаемся, который запинает нас в нашей жизни. И мы говорим: «Но я не могу отвергнуть этот грех, я снова и снова спотыкаюсь, у меня нет силы, мне нужно душепопечение». Да, вам нужно душепопечение, вам нужна помощь брата или сестры, которые подставят свое плечо и помогут вам преображаться в образ Иисуса Христа. Где взять силу? Давайте посмотрим. Евреям 12 глава, с 1 по 3 стихи. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей», то есть все те люди, о которых говорилось в 11 главе, это примеры веры, героев веры, «свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех». Свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех. Отвергнем грех, отсечем его, перестанем грешить. Как нам победить искушение? Как одержать победу над грехом? Где взять силу? «И с терпением будем проходить предлежащее нам поприще». Где взять терпение? Нет у меня терпения. Где взять терпение? Посмотрите на второй стих. Как нам свергнуть с себя бремя греха и как нам набраться терпения, чтобы продолжать жизненный путь до конца с Господом. Вот что нас подкрепит. Второй стих. «Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса». О, это же то же самое, что мы только что читали во втором послании к Коринфянам. «Взирая на славу Господню». Вот как мы преображаемся и здесь. Как мы свергнем с себя всякое бремя? Как мы запасемся с терпением? «Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса». Взирайте на Христа. Вот он источник душепопечительской силы, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамление и воссел одесную престола Божия. Третий стих. Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников. Как взирать? Размышляя. Когда мы размышляем над Священным Писанием, когда мы размышляем особенно о том, что сделал Христос и каков Он, вот помыслите о претерпевшем, это параллельно стоит взирая. Взирая во втором стихе и параллельно этому мысль помыслите. Как нам взирать сейчас на славу Христову? Помышляя об Иисусе Христе. Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Вот она, вот он источник силы. Чтобы не изнемочь в борьбе с грехом, чтобы не ослабеть на жизненном пути, помыслите о претерпевшем такое над собой поругание. В центре душепопечения должна стоять весть о Христе и взирание на Христа. Только таким образом мы будем иметь силу для преображения. Все остальное – это психотерапия. Псалом 16, 15 стих. «А я в правде буду взирать на лицо Твое. Пробудившись, буду насыщаться образом Твоим». Вот псалмы показывают нам то же самое. «Пробудившись, буду насыщаться образом Твоим». Каким образом? Как это происходит? Через чтение Священного Писания. Первый псалом. «Но в законе Господа воля Его, и о законе Его размышляет Он день и ночь, и тогда будет Он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое». Как? Вы говорите, что можно без разбора внутренних каких-то вот мыслей, без копания в себе приносить плод? Но в законе Господа воля Его, и о законе Его размышляет Он день и ночь. Когда мы вникаем в закон Божий, то это будет происходить само собой. Слово Божие в Библии называется мечом обоюдоострым, которое проникает внутрь до разделения души и духа, составов и мозгов, и что делает? Судит помышления и намерения сердечные. Оказывается, это не экспертные навыки душепопечителя. Оказывается, это не правильно заданные вопросы. И оказывается, это не способность к самоанализу. А что вскрывает наши внутренние помыслы и изменяет их? Слово Божье. Так оказывается, можно просто, вникая в Слово Божье, совершать душепопечение. На самом деле, только так и можно совершать душепопечение. Поэтому если душепопечительские сессии проходят неделя за неделей, несколько раз мы встречаемся, но Слово Божие почти не открываем, то это психотерапия. А что такое душепопечение библейское, когда мы открываем Слово Божие? И в центре стоит взирание на славу Господню. Очень интересный пример также предоставляет нам случай с Моисеем и со змеями. Помните, когда-то за ропот, за грехи израильского народа Господь послал на них ядовитых змей. И что тогда Бог повелел Моисею, когда народ уже обратился к Господу, стал искать избавление от этих ядовитых змей? Бог повелел Моисею сделать медного змея. Числа 21 глава 8-9 стихи. «И сказал Господь Моисею, сделай себе змея и выставь его на знамя, и ужаленный, взглянув на него, на этого медного змея, останется жив. И сделал Моисей медного змея и выставил его на знамя, и когда змей ужалил человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив». Смотрите, что имело целительную силу? Целительную силу имело не разглядывание ядовитых змей, а разглядывание медного змея. Люди, вот те, которых жалили эти ядовитые змеи, они могли бы сколько угодно рассматривать тех змей, которые их жалят. Они могли бы даже составить классификацию этих ядовитых змей. Змеи большие, средние и малые. Так, давай проанализируем, какая змея тебя ужалила средняя змея. Они могли бы составить другую классификацию – желтые, красные, зеленые. Среднего размера зеленая змея с длинными зубами и короткими зубами. Так, у тебя змея с короткими зубами. Они могли бы классифицировать очень точно вот всех тех змей, которые их жалили. И это не имело бы никакой целительной силы. Хотя они очень хорошо знали бы вот своих врагов, они не имели бы никакой силы для борьбы с этими врагами. Но на самом деле это и не нужно было. Им не нужно было классифицировать тех змей, которые их жалили. А что им нужно было делать? Смотреть на медного змея. Рассматривание ядовитых змей не имело целительной силы. Целительную силу имел взгляд на медного змея, установленного Богом. И вот любопытно, что это не просто аллегория, которую я сейчас придумал. Любопытно, что Христос в Евангелии сравнивает себя с кем? С медным змеем. С этим медным змеем. Он говорит в Евангелии от Иоанна, 3 главе, 14-15 стихах. «И как Моисей вознес змею в пустыне...» Вот она, та же самая история. «Так должно вознесено быть Сыну человеческому, Иисусу Христу, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Как мы обретаем спасение, как мы обретаем исцеление? Так же, как те люди. Они смотрели на одного медного змея. Не на тех змей, которые их жалили, а на медного змея. Так же и мы обретаем спасение и исцеление. Не когда мы рассматриваем свои грехи, мы можем вообще изучить свои грехи досконально и знать их очень хорошо, и знать все движения нашей греховной души, и при этом не иметь никакой силы для исцеления. И наверняка вы встречались с такими ситуациями, когда некоторые люди довольно-таки долго разбирались в своих грехах, и они знали свою греховность, и они признавали ее, и они вникали в себя, и при этом снова и снова срывались, снова и снова совершали тот же грех. И почему? Потому что это не имело спасительной силы. Один душепопечитель пишет об этом следующее, послушайте. Я цитирую одного известного душепопечителя, не буду вам называть его фамилию, вы и так его знаете. Он пишет совершенно правильно, послушайте. «Чем лучше понимаешь, как устроено греховное естество, тем яснее толкуешь свои и чужие действия, а также предсказываешь их». Вот он пишет о том, когда мы вникаем в свое греховное естество. Чем лучше понимаешь, как устроено греховное естество, тем лучше понимаешь свои и чужие действия, предсказываешь их. «Правда, в отношении себя это не дает сил для борьбы», – пишет он. Ты можешь вникать в свои греховные мысли, и это не дает сил для борьбы. Дальше он пишет, «Да, можно проследить каждое небогоугодное желание до самого корня, понимая природу своих страстей, но это знание не принесет с собой желание меняться. Покаяние не зарыто в глубинах сердца, оно приходит только от Господа». Вот оно, упование на благодать. Дорогие друзья, и поэтому наш метод душепопечения должен в центре ставить взирание на славу Христову, а не созерцание своих грехов. Еще один известный пастор крупной церкви, автор многих книг, пишет о копании в своих собственных внутренних мыслях. Я совсем недавно, вот буквально вчера я готовился к этой проповеди, и я не ожидал, в неожиданном месте нашел вот такую вот интересную цитату. Этот пастор пишет: «И тем не менее, почему, закончив ковыряться в себе, мы вновь ощущаем пустоту внутри или даже грязь?» Вот этот пастор с большим опытом, автор многих книг по благовестию, по церковной жизни, по пасторскому служению, Марк Девер, вы знаете его, вот, многие его книги продаются на русском языке. Так вот, он замечает, что очень часто люди копаются внутри, копаются в себе, рассматривая свои грехи, свои внутренние мысли, пытаясь их рассортировать. Но говорит, закончив это дело, мы вновь ощущаем пустоту внутри или даже грязь. Почему? Ответ кроется вот в тех библейских истинах, которые мы сейчас с вами разбираем. Потому что рассматривание своего греха не имеет целительной силы. Смотреть на свой грех нужно, это нужно, но это нужно делать сбалансированно и правильно. Смотреть на свой грех нужно временно, с тем, чтобы мы увидели, насколько мы виновны пред Богом и в чем мы виновны пред Богом, с тем, чтобы исповедать свою греховность пред Господом. Но затем нам нужно сразу же переводить взор на славу Иисуса Христа. И нам нужно питаться славой Христа, насыщаться славой Христа, нам нужно пить ее как воду. Только это дает нам силу для любых изменений в нашей жизни. И вот это обязательно в этом должен быть баланс, чтобы в центре стояла именно благодать Христова, когда мы взираем на славу Его, и через познание Его Слова, мы видим же Его славу в Слове Божьем, да? Через познание Его Слова Дух Святой изменяет наше сердце. И таким образом мы учимся поступать и получаем силу для того, чтобы поступать правильно. Итак, будем доверять Божьей благодати в служении другим людям, в благовестии и в душепопечении. Но у меня остается еще немного времени, вроде бы. Я хотел бы затронуть еще один пункт. Это ошибка методизма в проповеди. Ошибка методизма в проповеди. Один человек хотел повысить уровень проповедей в церквах. И для этого он избрал такой метод. Он начал разбирать проповеди других проповедников, критиковать их и свою критику выкладывать в интернет, чтобы и другие могли послушать эту проповедь, увидеть ошибки проповедников, почитать эту критику и в надежде на то, что таким образом проповедники будут возрастать и будут становиться лучшими проповедниками. И вот однажды он жутко раскритиковал одну проповедь. В этой критике рекой лились уничижительные отзывы, насмешливые комментарии и неприятные эпитеты. Судя по его оценке, складывалось впечатление, что проповедник чуть ли не прямой виновник того, что Царство Божие до сих пор на земле не наступило. И эта критика была настолько вот уничижительной, что я решил послушать эту проповедь. Хотя обычно времени не так много, чтобы просто слушать вот свободно так проповеди всегда. Но я решил эту проповедь послушать. Почему? Потому что я подумал, вот насколько же она должна быть плохой, чтобы получить такую оценку. И когда я ее послушал, я, чем дальше шла эта проповедь, я все больше удивлялся. Да, эта проповедь была без особых риторических изысков. И да, может быть, она не отличалась большой глубиной. Но это была проповедь Слова Божьего. Она не была еретической. В ней раскрывался библейский текст. В ней преподносились библейские истины. Это была проповедь Божьего Слова. Что же сделал критик, когда он поставил ей уничижительную оценку, сказав, что это вообще чуть ли не худшая проповедь? Критик сделал такой сильный акцент на методе проповеди, что по ходу дела совсем забылась истина, что главное это не в методе. Критик сделал такой сильный акцент на методе проповеди, что совсем забылась истина, что главное – это не в методе. Главное в проповеди – это не в грамотности речи, не в четкой логической структуре, не в интересных иллюстрациях, не в сбалансированности содержания и так далее и тому подобное, хотя все это неплохие вещи. Главное в проповеди – что-то другое, совсем другое. Что же в проповеди главное? Благодать Божия, которая действует через эту проповедь. Если только истина Божья раскрывается и доносится до людей, то это уже Слово Божие, которое не останется тщетным. Помните, все то, что мы цитировали, все те библейские стихи, библейские истины, которые мы цитировали в отношении благовестия, все те же самые подойдут и сюда. Бог совершает свою работу через проповедь, если его истина возвещается. На одной конференции МакАртуру задали такой вопрос. Его спросили, какое место в подготовке проповеди занимает гомилетика? Ну, то есть, вот искусство проповеди, искусство составления текста проповеди. И МакАртур ответил, главное донести истину Священного Писания, для этого важно правильно и глубоко исследовать Писание. То есть, важна прежде всего экзегетика, когда мы вникаем в Слово Божие и стараемся разобраться, что оно означает. Вот что это, что он имел в виду. И вот он говорит, если вы донести Божью истину, то вы достигли главной цели. А гомилетика – это второстепенно. Вообще, на самом деле, МакАртур сказал по-другому. МакАртур сказал так, буквально, а кому нужна гомилетика? Он сказал, а гомилетика, кому нужна гомилетика? Конечно, здесь есть небольшая доля преувеличения, и он сам пользуется вот определенным планом, конспектом проповеди, и он рекомендует это, и он... конечно, поддерживает обучение гомилетики, искусство проповеди и так далее. Но он верно подчеркнул, что это совсем не главное. Это что-то такое второстепенное, лишь внешнее обрамление. А что же главное? Главное – это когда истина Слова Божьего донесена до людей. Даже если это сделано без структуры, даже если это сделано без особых иллюстраций, даже если проповедник ошибается, делает паузы и запинается, даже если проповедник неграмотно говорит – но если донесена истина, то истина Слова Божьего совершит свою работу. Мы должны уповать на Божью благодать в проповеди. Иногда мы совершаем такую ошибку, и я думаю, что то, что сейчас я скажу, я еще буквально несколько минут займу, то, что сейчас я скажу, это особенно актуально, наверное, для нашей церкви, ну и для других церквей-побратимов, которые поддерживают с нами близкие отношения, потому что мы У нас есть опасность вот в этой сфере уйти в небольшую крайность. Иногда мы в наших кругах делаем чересчур сильный упор на экспозиционную проповедь. Что такое экспозиционная проповедь? Для тех, кто не слышал этого термина никогда, это значит, ну, по-другому, разъяснительная проповедь. То есть это определенный метод проповеди, когда мы стараемся идти по библейскому тексту параграф за параграфом, стих за стихом, так, чтобы разобрать полностью библейскую книгу в серии проповедей, когда мы стараемся все пункты выводить из текста проповеди. Ну и есть и некоторые другие особенности, вот там определенная структура логическая, пункты выделены, чтобы удобно было следить и так далее. То есть вот мы делаем в нашей церкви и в наших дружественных церквах, мы делаем большой акцент на вот этом методе проповеди, на экспозиционной проповеди. И до того большой акцент делаем, что иногда мне доводилось слышать такие отзывы от некоторых людей. Когда приезжает какой-то проповедник с другой церкви, и он проповедовал Слово Божье, но не совсем по тому методу, которым мы пользуемся. И они говорят, это не проповедь. Да это разве проповедь, да он вообще проповедовать не умеет. Разве это правильно, дорогие братья и сестры? Молодежь, разве это правильно? Нет, так нельзя говорить. Мы не должны так критически относиться к этому. Мы должны различать содержание и метод. Если было раскрыто Слово Божье, если мы соприкоснулись с истиной Священного Писания через эту проповедь, то это уже самое главное. И Господь может по благодати своей совершить работу через эту простую, неструктурированную, может быть, даже где-то неграмотную проповедь, но ну, по-человечески неграмотную, да, там человек, может быть, без особого образования, в словах делает ошибки, ударения не там ставит. Ну и что? Это вообще совершенно не важно. Важно, чтобы истина Божья раскрывалась и доносилась до людей. Не поймите меня неправильно, на самом деле я верю в экспозиционную проповедь. На самом деле, я считаю, что это самый лучший подход, потому что он позволяет видеть Писание в контексте, он позволяет воспринимать каждую книгу Библии в ее целостности, а не просто как сборник афоризмов. Он позволяет видеть и возвещать всю волю Божью. Этот подход позволяет коснуться таких тем, о которых проповедник даже и не подумал бы, если бы подбирал темы, что называется, из головы сам. Потому что мы идем по Писанию подряд, и действительно, Писание в центре. И каждая тема, о которой Библия говорит, мы ее, хочешь не хочешь, коснемся. Это, на мой взгляд, самый лучший подход к проповеди. И тем не менее, это лишь метод. И опасно его переоценивать, возвышая сам метод выше суверенной работы Духа Святого. Опасно переоценивать метод экспозиционной проповеди, возвышая сам метод выше суверенной работы Святого Духа. Мне кажется, что иногда мы делаем Духа Святого заложником нашего метода. Мы делаем Духа Святого как будто бы мальчиком на побегушках. Мы говорим, если только я подготовлю проповедь вот по таким канонам, то обязательно будет действие Духа Святого. Но мы не можем Духа Святого сделать заложником своего метода. Мы не можем сделать его мальчиком на побегушках, который прислуживает нам, служителям или проповедникам, на самом-то деле все наоборот, на самом деле это он господин, и он совершает работу тогда, когда ему угодно и как ему угодно, а мы лишь его инструмент, наша задача раскрыть его слово, донести до людей меч Святого Духа, да, то есть можно сказать, что проповедник это не фехтовальщик, проповедник это оруженосец, проповедник это не тот, кто берет меч и силой своего слова, силой своего искусства, силой своего ума, интеллекта, подобранных иллюстраций, практичного применения и так далее, фехтует этим мечом Слово Божье так, чтобы нанести поражение врагу, сатане, и устроить Царство Божие. Нет, проповедник – это не фехтовальщик, проповедник – это оруженосец. Какая задача оруженосца? Донести меч до поля сражения, и все. Задача оруженосца очень простая – донести меч до поля сражения. А там уже фехтовальщик истинный будет работать этим мечом, а это Дух Святой. Не случайно Слово Божие названо в Писании и меч духовный, буквально в оригинале меч Духа. И меч Духа, который есть Слово Божие. Ефесянам 6 глава, да? Слово Божие – это его оружие, и он им пользуется. Наша задача лишь донести его до поля сражения. Раскрыть его, чтобы оно вот здесь вот прозвучало. И Дух Святой будет работать в сердце каждого человека. Вот какая задача проповеди и проповедника. И вот, когда мы так будем подходить к проповеди и к любому другому служению, к служению хора, к служению руководства малой группой, к служению воскресной школе и так далее, тогда мы не будем затмевать благодать собой. Мы не будем подменять Божье действие своим действием. Мы должны помнить, что на самом деле, как пишет Павел, «Я насадил, Аполлос поливал, но взрастил Бог. Поэтому и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог взращивающий». Итак, будем уповать на Божью благодать в служении другим людям, в благовестии, в душепопечении, в проповеди. Давайте помолимся. Господь наш, мы благодарим Тебя за то, что Ты позволил нам задуматься над этим вопросом, о котором не так часто, возможно, мы раньше задумывались, но который важен для того, чтобы определить правильное направление, правильные рельсы, чтобы нам не уйти в сторону от Твоей благодати и от подлинно центрального места Твоего Слова в нашей церкви и в нашей жизни. Мы просим, Господи, ниспошли Твою благодать на всякую проповедь Слова, где раскрывается Твоя истина. Мы просим, ниспошли Твою благодать на всякие душепопечительские встречи, где Слово Твое стоит в центре этой встречи и в центре беседы. Мы просим, ниспошли Твою благодать на наше благовестие, когда мы будем Слово Твое доносить до людей неверующих, знакомя их с некоторыми истинами о Тебе и указываем на Евангелие, на Сына Твоего Иисуса Христа. Пошли нам благодать Твою во всех этих сферах, чтобы Церковь Твоя созидалась силою Святого Духа. Молим об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.